Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русского царства великого.
Христос воскресе! Уважаемые радиослушатели, радио «Радонеж» работает в прямом эфире. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. 959-59-39. Сегодня мы будем говорить о том человеке, которого многие века называли прямым смутного времени, о патриархе Ермогене. Ну, вы знаете, есть правда, а есть кривда. Она не только в русских сказках, она в жизни. И так вот, прямые и кривые, это разделение для русского человека всегда было очень характерно. Прямые идут путем правды, кривые идут путем кривды. Патриарх Ермоген, безусловно, один из главных, если так можно сказать, прямых смутного времени. Тех людей, благодаря которым мы через это смутное время, наши предки, Россия, все-таки смогли перейти. Прежде чем мы начнем нашу сегодняшнюю беседу, вот уже приветствовав вас пасхальным приветствием «Христос воскресе», хочу в очередной раз порадоваться, что в этом году, скажем так, не первый раз пасхальная седмица совпадает с праздником Днем Победы, с 9 мая. К сожалению, в прошлом эфире не смог вас напрямую поздравить с этим праздником по болезни. Но, несмотря на то, что он прошел, а на Радонице мы поминали усопших и убиенных за веру, Отечество и народ, живот свой положивших, хочу вас все-таки поздравить и с Днем Победы. Христос воскресе, с Днем Победы. Победа в Великой Отечественной войне – это ведь продолжение череды побед, что не говорит о том, что не было проигрышей, да, и духовных, и каких-то таких материальных, череды побед в русской истории. И вот, конечно, смутное время – это то, тот символ исторический, который лежит в ряду побед. И очень много общего, между прочим, с Великой Отечественной войной, со Второй мировой войной, потому что, как вы сами знаете, мы очень много потеряли и в смутное время, и в Великую Отечественную войну, во всех смыслах. И людей, и сил, и ресурсов, но одновременно и много приобрели. То есть, подойдя к смутному времени в состоянии, которое позволило русским предать Россию, мы вышли из смутного времени обновленными русскими. Точно так же в условиях безбожной пятилетки, да, вы знаете, 40-е годы 20-го столетия, когда предполагалось, что скоро исчезнет последний поп, и некому будет заниматься этим, в кавычках, мракобесием. Вот Великая Отечественная война, она через горнило пропустила русский народ, и мы вышли обновленными. Другой вопрос, что, как в случае 17 века, после смутного времени, потрясающий потенциал, который мы обрели, мы его очень быстро растеряли, на мой взгляд. Точно так же и после 45-го года, вот этот потенциал, который был тогда, ну, в правлении Хрущева и некоторые другие, он тоже в значительной степени был растерян. Потенциал попытки, возможности возвращения традиционному русскому наследию. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Воистину воскрес.
Днем Победы.
Спасибо, Господи.
Всеми нашими славными, дорогими праздниками.
Спасибо.
У меня вопрос. Вот по результатам самых последних десятилетий, ну, как бы кратко, правопреемником Жукова оказался Абрамович, а весь народ он как? Ну, я имею в виду финансовое и все остальное, как бы ушло туда, к Абрамовичам и так далее. А нам остались проблемы, ну, то, что осталось от старого Советского Союза. Вот это как?
Ой, спасибо вам за вопрос, хотя он очень сложный. Мне вот он настолько сложный, что я, наверное, на двух конкретных вещах останавливаюсь, только отвечая. Мне сразу вот в голову, пока вы спрашивали, пришли две конкретные вещи. Первое, это то, что Российская Федерация является правопреемником, да, юридическим по международному праву СССР, СССР правопреемником Российской империи. Но, несмотря на это, многочисленные, русская недвижимость за рубежом, какие-то остатки золотого запаса, которые были растеряны, разворованы, распроданы в период гражданской войны, и так далее, и так далее. Все это сейчас востребовано в большей степени, чем в не к ночи поминаемые времена Ельцина, но все-таки не в той степени, в которой хотелось бы. Это уже показатель того, в какой силе мы сейчас пребываем. Многие вообще говорят о том, что если бы не Господь Бог с точки зрения духовной, в первую очередь, да, и если такую вот приземленную материальную брать сферу, если бы без ядерных боеголовок, да, что было бы с Россией. А второй момент, который вот как-то приходит в голову в связи с наследием, кто чей наследник, ну, это такой еще более, наверное, конкретный момент. Вы знаете о том, что денежные вот эти пайки, денежные содержания, которые солдатам, рядовому сержантскому составу, офицерам, Красная армия, впоследствии Советской армии выплачивалась. В случае, если они его не получили, то их должны получить потомки. И существует отделение Красноармейское Сбербанка России, которое содержит во своих вкладах вот 70-летней давности деньги наших с вами предков. Ну, я думаю, что вы догадываетесь, насколько сложно их получить. Даже в пересчете современные деньги, когда это очень копейки получаются, какие-то скромные, да, получают, как правило, отписку такого характера, что в связи с банковской тайной мы не можем разглашать и так далее, через запятую. Все очень сложно. Все очень сложно. Количество юридических препон и так далее, все это очень сложно. И много можно говорить о том, чьи мы наследники. Но в любом случае, слава Богу, мы все-таки наследники славных предков. И вот, возвращаясь к теме смутного времени, давайте говорить о патриархе Ермогене, как он сам себя называл, с буквы Е начинается его имя. Гермогеном его уже обозвали после, гораздо позже. К сожалению, как и довольно большом количестве жителей 16-17 веков, мы о патриархе Ермогене не знаем ни места его рождения, ни года его рождения, ни его родового прозвания, то есть, как теперь говорится, фамилии. А есть только предположение. Известно, что в смутное время это был старец примерно 80 лет, а то и более. Ну вот откидывают назад, считают, 1530 годы, да, родился приблизительно. Где родился, неизвестно. В роду либо Голицыных, либо Шаховских, либо Шуйских, либо казаков, либо священников, либо посадских людей. Во всех случаях достаточно интересные такие аргументации, из какого рода он происходил, там цепляются за конкретные какие-то факты. Но доподлинно так и неизвестно, собственно, из какого рода происходил патриарх Ермоген. Кстати, вот к слову, короткое отступление. Патриарх Иов с недавних пор известно, из какого рода происходил. До последнего времени это не было известно. Но в старице Тверской области местночтимая святая Пелагея Старицкая. Она по одним преданиям сестра, по другим мать патриарха Иова. И на ее гробнице было приобретение мощей. Да и до этого было известно, просто мало, может быть, кто на это обращал внимание, кроме каких-то специалистов узких. У родственницы, собственно говоря, патриарха Иова, ближайшей, либо сестры, либо мамы, да, написано на гробнице, что она из рода Ланяевых. Так что патриарх Иов был Ланяев. Возвращаясь к патриарху Ермогену. Надо сказать, что при его длительном жизненном пути, конечно, большая часть того, что мы о нем знаем, это только смутное время. До смутного времени, в правлении Ивана Грозного, Федора Ивановича, Бориса Годунова, мы знаем мало что. Но, тем не менее, даже то, что мы о нем знаем, говорит, на мой взгляд, о двух очень интересных вещах. Во-первых, вот о роли провидения, да, о том, что Господь вел будущего патриарха Ермогена по жизни с молодых лет. Это первое. И второе, твердость, потрясающий такой адамант, как раньше говорили, в своих убеждениях, опять-таки с молодых лет, был Ермоген. Вот что позволяет говорить об этих его качествах и о том, что Господь его вел. Это нахождение патриарха Ермогена в Казани. Вот его пребывание в Казани. Несколько эпизодов я сейчас расскажу. Вы знаете, что Казанская икона Божией Матери, она в смутное время сыграла потрясающую роль. Мы ее, собственно, вся Россия и за пределами России, весь православный, не только православный мир узнал Казанскую икону. А в значительной степени именно благодаря событиям смутного времени, как покровительница первого-второго ополчения и так далее, и так далее. И вот, собственно, первое достоверное известие о патриархе Ермогене, о будущем патриархе Ермогене, тогда еще белом священнике, не монашествующем, относится ко времени его служения попом, как говорили до середины 17 века, в этом слове нет ничего обидного. Вот он был попом в Казани при Иване Грозном. В 1579 году произошло явление чудотворной Казанской иконы Божией Матери, и, собственно, Ермоген перенес икону Казанской иконы Божией Матери с места обретения в ту церковь, где он служил. Вот такой вот эпизод из его биографии известен. И он настолько был близок к этому чудотворному образу и к его уже такой земной жизни, этого образа, бытованию, можно так сказать, да, что он написал повесть о честном и славном явлении образа Пречистой Богородицы в Казани и о чудесах, бывших от него. Ну, наверное, то, что в правлении Ивана Грозного известно о Ермогене, который, имя которого в миру нам доподлинно неизвестно, кстати говоря, и предполагают, что он был Ермолай. Ермолай в священстве Ермоген, а впоследствии и в монашестве Ермоген. Так вот, это все, что известно во времена Ивана Грозного, о его жизни, Ивана Грозного. При Федоре Иоанновиче, последнем Рюриковиче из Калитвичи, Ермоген становится казанским митрополитом. Ну, как вы понимаете, чтобы стать митрополитом, все-таки уже значительный жизненный путь был позади, и просто мы не знаем всех вех его пути. 9 января 1592 года святитель Ермоген направил другому святителю, патриарху Иову, первому русскому патриарху, письмо, в котором было очень интересное предложение высказано. И это было не единственное письмо, и не только патриарху, и государю он писал письма. И в этом мы сразу с вами видим уже вслед за тем провиденциализмом, который отражен как бы вот в близости патриарха Ермогена будущего к Казанской иконе Божией Матери, вот в этих письмах, которых смысл сейчас я вам раскрою, если еще не знаете, содержится такая твердость именно Ермогена, его настойчивость, его такое горение. Он попросил патриарха Иова, как смиренный пастырь, установить какой-то совершенно конкретный, определенный день памяти в честь тех воинов, которые положили свою жизнь за веру и отечество в боях под Казанью, за Казань, за Казанское ханство при Иване Грозном, как вы знаете, присоединенном к Руси, к России, к русской цивилизации. Именно патриарху, будущему патриарху Ермогену принадлежала эта идея установить день памяти воинов, жизнь положивших под Казанью. Он пошел еще дальше, занимаясь христианизацией народа бывшего Казанского ханства. Ну, толерантность и политкорректность, да, я так с иронией говорю, вот эти вот заболевания современного Отечества нашего, пришедшее извне и воспринятое нами зачастую очень искренне, они, конечно, никогда не были характерны не только для России, но и вообще ни для какой традиционной цивилизации, в том числе для самой Европы. Вот эти странные, извращенные представления о жизни. Да? А поэтому и по отношению к мусульманам, и по отношению к иудеям, и представителям других народов, традиционно проживающих вот на территории современной России, скажем так, потому что сколько раз менялись границы наши, да, здесь не по национальному признаку, а по вероучительному, чтобы принести спасение, чтобы принести свет Христов в души людей, будущий патриарх Ермоген был совершенно четок, корректен и даже жесток. В грамоте 1593 года, посланной в ответ на грамоту патриарха будущего Ермогена, в которой Ермоген писал об упадке христианства в Казани, царь Федор Иоаннович указал поселить новокрещенных татар в отдельной слободе. Запретил православным вступать в браки с иноверцами и поступать к ним в услужение. Ну, там был еще целый ряд других, скажем так, нововведений, которые были призваны регламентировать взаимоотношения на национальном, религиозном, бытовом уровне между представителями разных, соответственно, народов, вер и культур бывшего Казанского ханства. Ну, вот в этих письмах Ермогена к патриарху, к государю, там очень отчетливо звучит такая мысль. Какой-то, даже не мысль, а вот в хорошем смысле пафос, такое горение, да? Как же так? Русские люди отдали жизни, да, в борьбе. Да не то, чтобы за Казанское ханство, да, элита которого, как вы знаете, вошла в состав элиты русского государства, татарская элита не только из Казани, а многих других бывших ханств, она вошла в состав русской элиты, верой и правдой служила России матушке, потом столетиями, и по сию пору многие служат. А вот все-таки горение было такое, что люди погибли, давайте увековечим их память. А вот смотрите, есть новокрещенные татары, они погибли от рук иноверцев, от рук бывших единоверцев, ну то есть мусульман, были наказаны за переход в христианство. Так давайте их святую мученическую память почтим. Вот в чем был пафос Ермогена. Там же, на Казанской кафедре, он участвовал в открытии мощей святителей Гурия и Варсонофия, а затем в перенесении мощей архиепископа Германа. Вы знаете, эти три святителя, они, если не самые, то одни из самых известных святителей казанских. И вот, собственно, таким образом мы уже подходим к избранию на царство государя Бориса Годунова. К этому времени уже солидный опыт у Ермогена, у митрополита Ермогена. Когда происходило избрание на царство государя Бориса Федоровича, он участвовал во всенародном молении Ермоген. Молении Бориса под Новодевичьим монастырем. Вы знаете, что вот сейчас вот таким прагматичным, циничным совершенно сознанием современным, но это не сейчас, это на самом деле появилось раньше, по крайней мере с 19 века это идет, в 20-м вообще было принято издеваться над верой, как вы знаете, очень часто. Вот моление, то, что в Новодевичьем монастыре умоляли Бориса Годунова, а в Ипатьевском монастыре, тоже Годуновском, умоляли Михаила Романова на царство, и они вот отказывались, и матушка отказывалась за Михаила Федоровича, а значит, государыня Александра Федоровна в иночестве, да, то есть Ирина Годунова в Новодевичьем монастыре отказывалась за брата со своего, чтобы он правил, хотя умоляли. Вот это вот и в 19 веке, и в 20-м, и сейчас цинично воспринимается, что это как бы какая-то была игра такая политическая, да, что вот цену набивали, ага, просите, да, что больше дивидендов получим. Вы знаете, этот цинизм настолько удивителен, что его просто развеивать бессмысленно. Или мы с вами живем традиционными русскими православными ценностями и понимаем, что такое Россия, что такое самодержавие, что такое моление о царстве. Или мы ничего не понимаем и мыслим вот этими дивидендами, процентами, ставками и бухгалтерией и прочее. Понимаете? Совершенно цинично. То есть спорить этим двум направлениям бессмысленно. Никогда доллар не договорится с душой. Вот так можно сказать. И в умолении всенародном Бориса Годунова на царство под Новодевичьим монастырем участвовал будущий патриарх Ермоген. Вы знаете, что правление Бориса Годунова было непродолжительным, очень славным, а с точки зрения климатического фактора с некоторого времени удивительно таким сложным. Я как-то в одной передаче выразился даже, что... Ну, вот митрополит Иоанн Снычев, пресс напоминаю, он говорил так, что Бориса Годунова, из него сделали козла отпущения, да, вот пользуясь вот этим знаменитым словосочетанием из Ветхого Завета. А я вот такое применяю словосочетание, что Борис Годунов оказался виноват в том, что не сумел потушить извержение вулкана Уйна-Путина в Перу, в Латинской Америке. Вы знаете, что это извержение вулкана повлекло изменение климата, вслед за ним голод, вернее, сначала засуха, потом голод в России. И вот во всех этих тяжких грехах обвинили Бориса Годунова. А, так что надо разделять климатический фактор и реальные как бы, плоды правления Бориса Годунова славные. Но, тем не менее, оно было непродолжительным. Он вообще страдал, еще будучи боярином, страдал рядом болезней физических. Умер в момент появления Лжедмитрия I, претендующего на престол, за которым пошли и бояре, и казаки, и простой народ. Затем государь Федор Годунов был убит, сын Бориса Федоровича. Об этом убийстве семьи царской мы еще сегодня тоже упомянем. Но вот что характерно, коль скоро Ермоген принимал участие в умолении Бориса Годунова на царство, даже после его смерти он последовательно проводил прогодуновскую политику, занимал прогодуновскую позицию, точно так же, как и патриарх Иов. Вот два святителя на русском престоле, Иов и Ермоген, однозначно и всегда занимали прогодуновскую позицию. Потому что оба прекрасно знали государя Бориса Годунова. И вот эта последовательность Ермогена, она видна не только в его деяниях на Казанской кафедре, как вы видите, но и вот его, когда вот эти все кривые, да, били челом и целовали крест Лжедмитрию, потом Лжедмитрию II, потом Владиславу Королевичу и так далее, и так далее. Эти патриархи никому не целовали крест, потому что они знали, что они уже поцеловали крест династии Годуновых после того, как пресеклась династия Рюриковичей. Лжедмитрий, вот интересная была очень личность, Лжедмитрий I, Гришка Отрепьев или не Гришка Отрепьев, но человек был не глупый. Он включил состав Боярской думы, как он назвал, сенат, да, на такой западный манер. Ну, всю элиту, практически всю элиту, духовную и такую аристократическую, родовую элиту русского государства. И вот если судить по тому, кого он включил, по этому списку, то вот прям всех плохие, все кривые, все предали. А потом смотришь, начинаешь разбираться в документах, в источниках, в реальных делах людей и понимаешь, что уже Дмитрий, ну, что называется, оговорил многих людей. То есть он включил, пытаясь вот тем самым подкупить. Ага, вы у меня будете сенаторы, так почувствуйте, как вам хорошо жить должно быть, да? Хоть я царь-то не настоящий, но жить-то вам будет сладко. Но таких людей, как Ермоген, невозможно было подобными вещами ввести в заблуждение. И Ермоген показал себя противником уже Дмитрия. Уважаемые радиослушатели, напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. 8-495-959-59-39. 959-59-39. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. И сегодня мы говорим о патриархе Ермогене в смутном времени, прямых и кривых путях русского человека того времени. Так вот, Лжедмитрий, его противником показался Ермоген. Он выступил против избрания патриархом Игнатия небезызвестного, тоже лжепатриарха, да, как лжегосударь Лжедмитрий, так и вот, собственно, Игнатий лжепатриарх. И Ермоген не поддержал его избрание, потребовал православного крещения Марины Мнишек, да, если не все, то хоть что-то, вот эта вот царица в кавычках, хоть была бы крещена, по мнению Ермогена. Ну, за эти высказывания, за эти требования Лжедмитрий приказал исключить Ермогена из Думы, из Сената и заточить в монастырь. Однако, вот провиденциально, да, не успели этого сделать, заточить в монастырь Ермогена, в связи с тем, что Василий Шуйский, который вскоре стал государем, тоже Рюрикович, но не Калитович, а потом к другой ветви, вместе с рядом с единомышленников своих, сверг Лжедмитрия с престола, и его прах был развеян, чтобы даже и не было известно, где он захоронен, потому что ветер его разнес, и вода. 1606 год это. Василий Шуйский становится государем, и при нем собором русских иерархов, патриархом поставлен Ермоген, наш сегодняшний герой. И не только наш сегодняшний, а вообще герой русской истории. Интересно, что, собственно, патриарх Ермогена с 1606 по 1612 годы происходило, что имело место быть. Ну, в одной из предыдущих передач, даже в двух, посвященных русскому календарю, русскому летоисчислению, я уже говорил, упоминал о том, что, собственно говоря, в правлении Василия Шуйского, и когда на кафедре находился, когда патриархом был Ермоген, в целом ряде богослужебных книг печатных было четко продекларировано, в каком, собственно, на тот момент году жили русские люди. Почему это было актуально? Это было актуально потому, что как раз вот в конце 16-го, начале 17 века началось очень активное такое засилие западных мод, веяний, которое выразилось в том числе в внесении западного представления на Русь, что, значит, Господь Иисус Христос воплотился в 5508 году от сотворения мира. Я уже вот отдельно, еще раз говорю, передачу посвятил тому, что по традиционному русскому летоисчислению, которое господствовало до середины 17 века, это произошло, то есть воплощение, Рождество Господа Иисуса Христа произошло в 5500-м, а не 5508-м году. Разница в 8 лет с западным летоисчислением. И вот, собственно, вы можете... Ну, открыть их очень сложно, там, если библиотеки это допустят, да, а в электронном виде существует в интернете, ну, существуют исследования на этот счет какие-то. В общем, кто ищет, тот найдет, не составляет большой сложности ознакомиться хотя бы с ксерокопией изданий при патриархе Ермогене, государе Василии Шуйском, где написано, что... Значит, год от Рождества Христова такой-то, год от Рождества от сотворения мира такой-то. И разница между ними 5500 лет, а не 5508. То есть, тот год, который мы сейчас, например, называем 1606, в который патриархом был поставлен Ермоген, тогда считался совсем по-другому. 6 плюс 8, да? Добавляю. И, соответственно, получается 1614 год. В 1614 году по русскому летоисчислению году начали в богослужебных изданиях всячески подчеркивать традиционное русское летоисчисление. Но не только этим прославился патриарх Ермоген, много чем другим. Он, например, напечатал устав против сокращения служб. И составил послание наказательно ко всем людям, паче же священникам и диаконам, о исправлении церковного пения, которое, в первую очередь, было направлено против многогласия. Уже тогда, собственно, то, что стало камнем преткновения в значительной степени в так называемый период церковного реформы, раскола середины 17 века, вот это многогласие, против него боролся патриарх Ермоген. Точно так же, как и против сокращения служб. Ну, вообще-то служба по уставу это не 2 часа и не 1,5 уж никак. Вот по немощи нашей. какие-то другие, наверное, можно сюда привести аргументы, почему так происходит в современной жизни. Вы знаете, что в монастырях все-таки более продолжительное богослужение, более следующее уставу. Но вот совсем так, прям по уставу, по пальцам, к сожалению, можно пересчитать в Москве и Московской области, где я нахожусь и откуда вещает радио Радонеж, по крайней мере, приходы, где действительно уставное богослужение. Печальный факт. Вот, оставаясь сторонником Василия Шуйского, патриарх Ермоген имел с ним очень сложные взаимоотношения. И здесь вот всегда, когда я об этом говорю, мне приходилось на телевидении говорить о патриархе Ермогене, а я употребляю такое очень, мне кажется, логичное высказывание Константина Николаевича Леонтьева, инока Климента, жителя XIX века уже, который говорил о том, что во всем, всегда и везде, в любой жизни, в любой ситуации, в любом человеке нужно разделять личность и служение. Одно дело, какой человек, другое дело, на каком месте, посту он поставлен, на каком служении, духовном, государственном, культурном. Это очень важно. И вот, собственно, в том отношении патриарха Ермогена к Василию Шуйскому, которое и было, мы видим это разделение личности и служения. То есть патриарх Ермоген, как и мы с вами, как все, кто занимается, интересуется русской историей, знал о том, что Шуйский клятвопреступник. То есть, как человек, как личность, очень сомнительный. В 1591 году, вы помните, он возглавлял, Шуйский, комиссию по расследованию гибели царевича Дмитрия Углического. И донес царю Федору и патриарху Иову, что тот зарезался ножиком во время эпилептического припадка. То есть, что это был несчастный случай. При лжедмитрии Шуйский поклялся на кресте, что царевич Дмитрий не погиб в Угличе, но остался жив. Да? Вторая версия. И тоже официальная, так скажем. Ну и, наконец, после своего воцарения Василий Шуйский не только клятвенно вновь заверил всех, что Дмитрий Углический мертв, что лжедмитрий и был лжедмитрием, а не Дмитрием, но и организовал его торжественное, значит, перенесение мощей в Москву из Углича. Это клятвопреступление, безусловно. Но каждый за свои грехи отвечает перед Богом. А параллельно вот такой личности, сомнительной Василия Шуйского, естественно, патриарх Ермоген видел в нем богопомазанного государя, избранного и венчанного, то есть человека, который не является самозванцем, который, может быть, не так, вот, как Борис Годунов всенародно, или потом Михаил Романов, тоже в значительной степени, да, был призван на царство, а в меньшей степени, потому что там были некоторые политические опасения, поэтому сроки сократили, и часто называют Василия Шуйского боярским царем, но, тем не менее, он был абсолютно легитимным государем с династии Рюриковичей. Василий Шуйский был легитимен. И за это, и эту легитимность, за нее, патриарх Ермоген его почитал. Одновременно, еще раз повторюсь, понимая, что это за человек по своим личным качествам. Потому что это какое-то поступление, это не единственный пример. Здесь можно отдельно говорить о Василии Шуйском. Ну, собственно, царство небесное, покой вечный государю Василию, потому что следующее, не то чтобы правление, а следующая эпоха в истории России, это была так называемая семибоярщина. Ну, не то чтобы их было семь, не то чтобы они все были бояре, там все посложнее чуть-чуть, но тем не менее, вот в период правления боярского, после Василия Шуйского, патриарх Ермоген тоже очень интересно себя повел. Он сначала предлагал вернуть Василия Шуйского на престол, затем, по некоторым данным, Василия Голицына, а затем, опять-таки оговорюсь, по некоторым данным, Михаила Романова. Почему так нужно оговариваться? Потому что все-таки источники, вот один такой очень специфический радиослушатель, энное количество месяцев уже пытается как-то так в интернете, почему-то вот у него смелости не хватает позвонить в прямой эфир, в интернете пытаются что-то такое поспорить, совершенно неаргументированно, с некоторыми высказываниями, которые я в отношении 17 века, 16 века провожу, говорю. Но он до сих пор не понял разницы между источником и историографией. Вот есть источник, да? Очень просто. То есть тот документ, который относится ко времени, о котором мы говорим. Конец 16 века, начало 17 века. Источник. То, что написано современниками, очевидцами. А есть историография. То есть когда садится Карамзин, Пушкин, Максим Емельянов Лукьянчиков, я не знаю, Иван Иванов, Джордж Смит, кто угодно. И на основании этих источников пишет исследование, в котором высказывает свою точку зрения на исследуемый вопрос. Вот мы с вами современники 20-го, начала 21 века. Если мы напишем что-то об этом времени, это будет источником. Потому что мы это видели. А если мы с вами, вот я сейчас говорю о 17 веке, я его не видел. Как и вы, уважаемые радиослушатели. Это понятно, это как бы даже банально, да, звучит, смешно. Я опираюсь на источники, выдвигаю свое, рассказываю о своем представлении. Точно так же, как и, я не знаю, то, что выходит из-под пера, вышло из-под пера там. Митрополита Иоанна Снычева, опять-таки, сегодня упоминаем его, да. Глубоко уважаемого мною Александра Баханова, Александра Николаевича. Кого бы то ни было из наших современников, то, что относится не к нашей жизни, это исследование, основанное либо на источниках, и тогда это достоверное исследование, либо основанное на каких-то домыслах, фантастике, ну, как там вот эти все, Фоменко, Родзинский и так далее, да? То есть, очень все просто. Есть источник, а есть историография. Это разные вещи. Так вот, в разных источниках говорится о том, что, например, патриарх Ермоген Василия Голицына предлагал поставить на, как претендента на русский престол. Кто такой Василий Голицын? Это один из цареубийц. То есть один из людей, которые участвовали в убийстве царевича, извините, не царевича, уже царя Федора Борисовича Годунова вместе с его матерью. А Михаил Романов ни в чем. Молодой человек, никаких партиях не принимал участия, ну, имеется в виду политических, не с точки зрения там институт партии, да, а каких-то движениях. Молодой человек. За ним не тянулся шлейф, как за Василием Голицыным, но тем не менее у него был отец, широко известный Федор Никитич Романов, будущий патриарх Филарет, за которым политический шлейф был очень большой. Поэтому то, что некоторые источники говорят, что именно из уст патриарха Ермогена прозвучала впервые кандидатура Михаила Романова, это настолько же вероятно и настолько же невероятно, как и кандидатура Василия Голицына. Потому что из польских источников зачастую мы узнаем о том, что патриарх Ермоген, вот, собственно, выдвигал эти кандидатуры. А какие интересы были у поляков в смутное время, я думаю, вы догадываетесь. Хотя тоже не надо преувеличивать. Были разные поляки, были разные партии, и они боролись за разные периоды смутного времени. Так вот, в этот период семибоярщины патриарх Ермоген, когда, собственно, бояре попытались на русский престол пригласить Владислава, да, он уже как вот из ряда зол выбирая меньшую, да, он сказал так: только крещеного и только при условии вывода польских войск из России, то есть крестить в православную веру и вывести польских интервентов. Вообще, надо сказать, что вот интересное сочетание в сознании патриарха Ермогена настойчивости и дипломатии. Вот, собственно говоря, при Лжедмитрии и при последующих правлениях много досталось патриарху Ермогену страданий. Да? Но здесь интересный очень можно момент упомянуть. Все предыдущие патриархи, и митрополиты, еще до патриархов, московские все Руси, они при своем поставлении всегда просили государя о подтверждении прав на патриаршие владения, то есть земельные владения. Это традиция была. Митрополит, вновь поставленный патриарх, просит подтверждение прав у государя на патриаршие владения. Так вот, подтверждение прав от лица Ермогена к Лжедмитрию на патриаршие владения не было. Это еще раз говорит о том, что патриарх Ермоген был категорически настроен против этого самого, в кавычках, Дмитрия Ивановича на русском престоле. Ну вот, возвращаясь к периоду Семибоярщины, надо сказать, что патриарха Ермогена уговаривали подписать грамоту, в которой принимались русским народом условия Сигизмунда III, требовавшего принесения присяги не только Владиславу, то есть его сыну Сигизмунда, но и ему самому, Сигизмунду III, а также сдачи полякам Смоленска. Патриарх Ермоген категорически отказался подписывать этот документ. И вот я хочу, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, четко представляли, вот о чем все это говорит. Его позиция в отношении Василия Шуйского, Василия Голицына, Михаила Романова, Владислава, Сигизмунда III. Мы сейчас говорим о периоде, когда не только польские и шведские интервенты домогались русского престола, русских земель, русских казны, там, ну, что угодно, вы понимаете, много интересов материальных и иных. Потому что ведь были интересы и латинизации. Так вот, параллельно Тушинский вор существовал. То есть Лжедмитрий II в селе Тушино, которое теперь уже территория Москвы. И патриарху Ермогену приходилось в хорошем смысле лавировать между интервентами и вот этой внутренней заразой. Но, как только Тушинский вор был убит князем Петром Урусовым, это, можно сказать, развязало руки патриарху Ермогену для его еще более активной деятельности в пользу вот Отечества. Он пошел на открытый конфликт с Сигизмундом III и Семибоярщиной. Стал писать воззвание к русскому народу патриарх Ермоген, призывая русский народ на борьбу, предсказывая и пророчествуя, что если народ, предавший царя, имеется в виду Федор Годунов, затем имеется в виду Василий Шуйский, то есть законные династии, если народ не одумается, не покается и не очистит от скверны родину, то русский народ ждет судьба, цитирую, богоубийственного и мятежного рода и иудейского. Конец цитаты. То есть, покоренные римлянами, судьба рассеяния. Патриарх Ермоген предсказывал русскому народу рассеяние по всему миру, если не произойдет покаяние, вот в клетвопреступлении, в смуте, в грехах смутного времени. Последовательным совершенно образом патриарх Ермоген благословил оба ополчения. Уважаемые радиослушатели, мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. У микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. Сегодня говорим о патриархе Ермогене. 959-59-39. Поляки, в ответ на эту деятельность патриарха Ермогена, вместе с предателями из бояр, насильно свели святейшего с патриаршего престола и заключили в чудовом монастыре. Это был последний год жизни патриарха Ермогена. Ну, надо сказать, еще несколько интересных моментов отметить, совершившихся еще при жизни патриарха Ермогена. Он предал проклятию Болотникова. Вы знаете, что Лжедмитрий I, как под именем Григория Отрепьева, Тимофей Анкудинов, другой самозванец, претендовавший на то, что он то ли внук, то ли сын Василия Шуйского, Стенька Разин, Емельян Пугачев, который выдавал себя за якобы выжившего супруга Екатерины II, эти люди все анафематствованы, то есть отлучены от церкви. Точно так же патриарх Ермоген предал проклятию Болотникова, очень умелого воина, который имел западный боевой опыт, и шел на Москву. Патриарх Ермоген разоблачал тушинского вора, как самозванца, и так далее, и так далее. Но очень важно сказать о том, что произошло в 1607 году в Успенском соборе Московского Кремля. Это разрешительная грамота двух патриархов. То есть патриарха настоящего времени Ермогена и бывшего патриарха Иова, который был вызван из Старицы. Они написали разрешительную грамоту, то есть грамоту, разрешающую от грехов русский народ. От грехов клятва преступления. Русские люди просили прощения у Иова и Ермогена в их лице перед Господом за измену династии Годуновых, за измену патриарху Иову, сведенному с престола, патриаршего кафедры, за целование креста уже Дмитрию Первому. Весь русский народ в 1607 году с подачи Василия Шуйского, патриарха бывшего Иова и нынешнего, к тому моменту, патриарха Ермогена, покаялся. У нас есть еще телефонный звонок. Давайте послушаем.
Здравствуйте, раба Божия Тамара. Я хочу поблагодарить вас. Вы так замечательно все освещаете. Я всегда стараюсь слушать ваши передачи. Спасибо, Господи. Дай Бог вам здоровья и всего благополучия.
Спасибо, Господи, за добрые слова. Очень приятно и радостно. Буду рад всегда и работать для вас, и если вы будете слушать. Вот эта разрешительная грамота двух патриархов 1607 года, это, конечно, наверное, образец для покаяния. Конечно, сложно говорить о прямой параллели с убийством в другой царской семьи, вот как царская семья Годуновых была убита в начале 17 века, в этом каялись современники. Была убита в начале 20 века царская семья Романовых, Галштейн-Гатторп, и современники в этом не покаялись. То есть сейчас активно нам предлагают покаяться. Это неоднозначная тема. Я честно скажу, что я рассматриваю ее все-таки 50 на 50. Здесь нужен какой-то соборный ответ на этот вопрос. Но все-таки возвращаясь к смутному времени, надо сказать, что разрешительная грамота двух патриархов вслед за грамоты на избрание царя Бориса Годунова на царство в 1598 году. Это одни из самых важных документов того времени, которые являются образцами и для нашего с вами времени. 17 февраля 1612 года, не дождавшись освобождения Москвы, умер от голода патриарх Ермоген. Есть другая версия, что он был удавлен. Ну, я думаю, что обе версии похожи на правду, потому что ему спускали в неделю сноп овса, он его проращивал при помощи воды, и пророщенный овес в земляном полу питался. Но, видимо, вот даже такое то, что этот адамант не сгибался под такими мучениями, в итоге его удавили. 17 февраля 1612 года. У нас есть еще один телефонный звонок.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это говорит раба Божия Елена из Москвы.
Приятно.
Значит, у меня такой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, и вернее, я хочу спросить историю нашего царя Василия Шуйского. Значит, какова его вообще была его роль? И что с ним сталось, когда он был в плену у поляков? И потом впоследствии, вот непонятно, что с ним потом было?
Ой, я благодарю вас за вопрос. Ну, конечно, вот, учитывая, что осталось 10 минут, так подробно на него не ответишь. Я вот тоже стараюсь как-то так объективно подходить. Действительно государь, законный государь, но числилось за ним очень много всего очень странного в его политике. И я думаю, что мы можем однозначно говорить о том, что Василий Шуйский был человек властолюбивый. Человек, который всю жизнь стремился к власти, добился ее, но оказался не таким талантливым политиком, каким талантливым он был, я даже не знаю, как это назвать помягче. Пробивная сила у него была очень крутая, а вот к политикам он оказался слабым. Его пребывание в Польше тоже вот отдельная тема. Может быть, давайте просто вернемся еще к жизни Василия Шуйского в отдельной передаче. Что касается патриарха Ермогена. Его останки были обнаружены в 1652 году, по повелению патриарха Никона, перенесены из Чудового монастыря в Успенский собор. Оказались нетленными. Ну, что это значит, были обнаружены? Там гробница развалилась, и стало ясно, что мощи нетленны. Но несмотря на это удивительное, то есть, вернее, скажем так, удивительно то, что в 17 веке обнаружили нетленность мощей, святая жизнь тоже ни для кого не была секретом, но канонизировали его, патриарха Ермогена, в 1913 году. То есть спустя, сами посчитайте, сколько столетий. Это политика. У нас есть еще один телефонный звонок.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
С праздниками, Христос воскресе.
Воистину воскресе, вас также.
Вот. У меня такой вопрос, вот, конечно, очень интересная история. История России, она вообще как бы очень интересна. Все ее периоды и такие личности, как патриарх Ермоген. Вот. Но у меня вот будет вопрос такого плана. Вот, в целом, вот ваше мнение, как историка, человек, который занимается этой темой, вот несколько вопросов. Первый вопрос – это роль Ивана Грозного, вот его правление. Оно в конечном итоге помогло преодолеть смуту или все-таки спровоцировало эту смуту? Это вот первый вопрос. Mm-hmm. Вот. И второй вопрос, такой уже общий. Ваше вот мнение все-таки, основные все-таки, какие причины были того, что как бы Россия оказалась в таком тяжелом состоянии, вот если можно как-то сформулировать, угу. Я не знаю, это как-то обобщить, да. Что это, отпадение от веры там или неправильно.
Благодарю вас за телефон-звонок, просто чтобы я успел ответить, еще достаточно мало времени осталось. По первому вопросу, насколько я могу судить, вот мое личное мнение, я очень ценю и люблю государя Ивана Грозного, но опять-таки, пользуясь высказыванием Константина Леонтьева, считать святых безгрешными грех. Даже святых канонизированных, тем более не канонизированных святых, потому что это отдельная, конечно, тема, но нету данных все-таки о канонизации государя Ивана Грозного, хотя боюсь вызвать бурю сомнений у некоторых радиослушателей, нету подлинных данных на эту тему. Так вот, канонизированные святые все грешные, да, потому что все поражены грехом от Адама, тем более не канонизированные, да, люди, даже если это государи, патриархи. И я вижу так, я бы так сказал, что благодаря такому периоду Макаревских соборов, Стоглавого собора, то есть благодаря первому периоду правления государя Ивана Грозного, мы еще довольно легко отделались от смуты. Она нас, вот это правление государя Ивана Грозного помогло нам, так же, как и его покаяние после опричнины помогло нам, укрепило Россию. Опричнина, что бы ни говорили, все-таки подорвала силы России. Поэтому однозначно сказать нельзя. Есть плюсы и минусы, есть разные периоды в правлении государя Ивана Грозного. Вот. И смотря какой период мы рассматриваем, поэтому можно судить, что, на как это повлияло на будущую историю России и на смутное время. Что касается причин смутного времени, то тоже здесь нету, конечно, однозначного вопроса, но я очень люблю ответ на этот вопрос такой. Вот, не вдаваясь в прямую параллель, да, между жизнью человека, конкретного живого человека, и жизнью цивилизации, да, там, русской цивилизации в данном случае. Но все-таки вот такую символичную параллель можно провести. Есть молодость, есть зрелость, есть старость, дряхлость, так же как там, отрочество, юность и так далее. Разные периоды в жизни. Все, что существует в рамках этого мира во времени, опять-таки за счет того, что поражено грехом, почему мы стареем, да, во всех смыслах, почему разрушаются любые самые потрясающие памятники, время и грех. Точно так же и нация, точно так же государство, цивилизация разрушается, силы истощаются. И вы же знаете, вот мы сами знаем, вот мы сами проводим Великий пост, Четыридесятницу, готовимся к причастию, причащаемся во славу Божию, а потом иногда расслабляемся так, что грешим больше, чем было до поста. Правда? Ведь это не только духовники знают такие особенности духовной жизни. Что человек расслабляется, когда хорошо. И вот 16 век – это почти всегда хорошо. То есть настолько было самосознание русское самобытное, настолько мощное, настолько государство, культура и, самое главное, вера еще с 15 века росли, крепли, что вот расслабились. Я объясняю это именно так. Вот основную причину смутного времени. А где-то загордились даже. И вот если говорить о роли провидения, промысла Божия, то это, наверное, ну, был повод покаяться, что, собственно, и произошло. Любое наказание будь то в личной жизни человека, будь то в жизни цивилизации, это есть повод для покаяния и для исправления. То есть любое покаяние должно быть деятельным. Да? Что касается патриарха Ермогена, то в 1812 году во время оккупации Москвы наполеоновскими войсками его мощи были выброшены из гроба, найдены на полу храма, неповрежденными. Вы знаете, там всякое творилось в московском Кремле, святотатствовали всячески, 12 языков, да, 20 языков, среди которых были представители многих государств, наций Европы, не только французы. Вот такая была тяжелая судьба посмертная у патриарха Ермогена. Нетленные его мощи были обретены в 1812 году после освобождения Москвы. И, как я уже сказал, в 1913 только году он был прославлен как священномученик. Это благодаря, конечно, государю Николаю II, как, собственно, и канонизация Серафима Саровского, которого долго не допускали до канонизации, и многих других святых, которые в правлении государя Николая II были канонизированы наконец-то. Вот это десятилетиями и столетиями зачастую тянулось. В XVIII веке, вы знаете, вообще практически не было канонизации святых. Уж настолько Россия упала в своем национальном сознании и в своей вере. Патриарх Ермоген. Герой смутного времени, герой нашей сегодняшней передачи. Я считаю, что вот один из немногих вот таких широко известных людей, которых можно назвать прямыми смутного времени, в отличие от кривых. Ну, в этом же славном списке Дмитрий Пожарский, патриарх Иов, Ольга Годунова, вы начните Ольга, это Ксения Годунова, дочь Бориса Годунова. Некоторое количество еще других людей из высших слоев общества, скажем так. Понятно, что достаточно большое количество людей, простых, казаков, детей боярских, имена которых, может быть, зачастую мы не знаем. Потому что если бы не было представителей всех сословий, то и не вышли бы из этого смутного времени. Вот это вот прямые смутного времени, которые эту кривизну поправили. Потому что тогда предали практически все. Многие Рюриковичи, потомки Рюриковичи, многие Романовы, даже Годуновы, то есть вот только что был убит государь из династии Годуновых, Федор, а представители из рода Годуновых целовали крест Лжедмитрию. Вот, как вот это, да? Это же просто, ну, даже по человеческим таким представлениям, у тебя там двоюродного брата, там, дядю убили. Да? А ты его убийцы крест целуешь. Мстиславские Гедеминовичи также предали многие. Очень много представителей духовенства предали интересы законной династии Годуновых, интересы русского православия в лице патриарха Иова, да и вообще, собственно, геополитические интересы России. Целовали крест Лжедмитрием, Владиславу. А вот патриарх Ермоген прямой. Последовательный проводник идеи православной русской монархии. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Благодарю вас за звонки, уважаемые радиослушатели. Еще раз, Христос воскресе. Сегодня мы говорили о патриархе Ермогене. Вел передачу Максим Емельянов Лукьянчиков. Всего вам самого доброго. До свидания.
Ради русского царства великого.